Глава 13. В воскресенье в 9 утра я спустился в кухню, поздоровался с Фрицем, достал из холодильника апельсиновый сок, уселся за свой стол, зевнул, покосился на «Нью-Йорк Таймс» и протер глаза. Подошел Фриц с листком бумаги в руке и спросил: «Ты был пьян, когда написал это?» Я заморгал. «Нет, просто с ног валился. Я и забыл про нее. Что там написано?» Фриц откашлялся. 3:20 утра. В южной комнате гостья. Скажи ему. Я сам приготовлю ей завтрак. А.Г.» Он бросил записку на стол. Я и сказал ему. А он спросил, кто она. Что я мог ответить? «И ты собираешься готовить ей завтрак в моей кухне?» Я сделал крохотный глоток апельсинового сока. Посмотрим, сумею ли я ясно изложить свои мысли. Спал я 4 часа. Ровно половину того, что мне нужно. Что касается того, чтобы сказать ему, кто она такая, положись на меня. Я согласен, что завтраки — твоя епархия. Но она на завтрак ест яичницу, а ты яичницу не готовишь. Теперь к делу. Похоже, в этом доме есть субъект, который еще больше не выносит женщин, чем он. Это ты. Черт побери, вроде я все-таки достаточно ясно выражаюсь. Я отхлебнул еще сока. Не волнуйся, эта женщина сама не выносит мужчин в своем доме. А что касается яиц, то приготовь их в красном вине с бульоном. По-бургундски. Вот именно. И к этому подай канадский бекон. Пусть убедится, что и мужчины кое на что годятся. Завтракает она обычно в 1:30. Но я по-прежнему готов сам сделать. Фриц сказал что-то по-французски, довольно громко. Я не стал припираться, поскольку он был недалеко и держал в руке увесистую сардельку. Я потянулся к «Таймс». Поскольку по воскресеньям Вулф лишь ненадолго заглядывает в оранжерею, и то не всегда, я прикинул, что спустится он часам к 10. Но на часах было еще 9:50, когда раздался звук спускающегося лифта, а затем послышались шаги в прихожей. Но не затихли у кабинета, а протопали в сторону кухни, распашная дверь открылась, и в проеме возник Вулф, которого я не видел с вечера пятницы, то есть почти 40 часов. «В самом деле живой», — произнес он. «Да», — признался я, — «правда, едва-едва. Так что особенно на меня не рассчитывайте». «А кто гости?» «Мисс Джекет. Для вас мисс Джексон, а для меня Джулия. Она тоже жива, но я в этом не виноват. Ночью в 1:30 в нее стреляли перед входом в ее отель. Из-за ограды Центрального парка. Снайпера не поймали. Фреда с пулей в ноге отвезли в больницу Рузвельта. Утром я звонил туда, но он спал. Его жене я все сообщил ночью. Также позвонил Солу и предупредил, чтобы он был наготове. Джулию я привез сюда, потому что без Фреда и Ори людей нам не хватает, а мне надоело слушать, как над головой свистят пули. Завтракает она в постели. Фриц приготовит завтрак, а я отнесу его в ее комнату примерно в 1:30. Вот и все. Значит, стрелявшего не поймали. Да, сэр. Но это был Барри Флеминг. Он приходил вчера днем поговорить насчет письма. Его приход доказал, что он шантажист, а стрельба доказала, что он убийца. Так что теперь все, что нам нужно, это хоть какая-нибудь завалящая улика. Впрочем, вы, конечно, потребуете, чтобы я доложил со всеми подробностями. Вулф кивнул, и мы пришли в кабинет. Субботняя почта громоздилась у меня на столе невскрытая. Не знаю, почему Вулф так делает, но подозреваю, что он пытается донести до меня пожелание. Я не суюсь в твои дела, а ты не суйся в мои. Да и Фриц, похоже, тоже воспринял этот девиз как руководство к действию. А вернее, к его отсутствию. Пыль на моем столе явно никто не вытирал. Я положил воскресный выпуск «Таймс» на стол и приступил к отчету. Дословно я излагал разговоры лишь в тех случаях, когда считал, что это важно. Я не стал, например, упоминать вопрос Джулии о том, сознаю ли я, что это постель, или слова вроде «ягненочек». Как правило, Вулф открывает глаза, и выпрямляется, когда я заканчиваю свой отчет. На сей раз он просидел с закрытыми глазами больше минуты. В конце концов, я не выдержал. Если вы ждете от меня комментариев, то у меня их нет. Я мог бы сказать про то, что мы знаем, но не можем доказать. Но это и так ясно. Что касается прошлой ночи, то стрелял Флеминг из собственной винтовки или где-то ее раздобыл. Если да, то где? Первая пуля либо засела в ноге у Фреда, либо прошла насквозь и угодила в здание отеля, то есть в камень. Вторая пуля наверняка расплющилась о каменную стену. Мнение экспертов о том, из какого оружия выпустили эти пули, наверняка разделится. Вот если бы он попал в Джулию и убил ее... Фу! Вулф выпрямился. Это совсем ни к чему. Своего мы добились. Получили подтверждение нашего предположения, что он убийца. Разве еще остались сомнения в том, что нам удастся вызволить Ори? Нет. Значит, это больше не должно нас беспокоить. А нужны ли нам безусловные доказательства того, что Флеминг убил Изабель Кэр? Если мы их раздобудем и передадим мистеру Крэмеру, то что случится? Вот что. Во-первых, выпустят Ори. Во-вторых, арестуют, отдадут под суд и почти наверняка осудят Флеминга. В-третьих, они попытаются избежать огласки имени Балу, но это им не удастся. И в-четвертых, вы больше не увидите этого свертка. Вулф кивнул. Что я обещал Балу? То если сможете помочь осуществлению его цели без ущерба для своих планов, то так и сделайте. Ну и что? Можете попытаться. Сегодня 6 февраля. В этом году мы еще ничего не заработали. И, по-моему, ничего путного даже не наклевывается. Я же знаю, сколько мы расходуем, так как выписываю чеки. Хотите знать мое мнение? Да. Я пока не вижу выхода. Если мы хотим освободить Ори, а мы хотим, то должны отдать им Флеминга. А тот, безусловно, заложит Балу. Вот в чем заковыка. Даже если полиция пойдет навстречу и не раскроет его имени во время дознания, оно неизбежно всплывет на суде. И мы ни черта не получим. Как вам известно, я всячески приветствую доходную часть нашего бюджета. Мне бы крайне не хотелось, чтобы наши чеки признали неплатежеспособными. Вы сами желали знать мое мнение. Ты не понял. Я хотел услышать от тебя, каков здесь риск, а не насколько это выполнимо. Можем мы поставить под угрозу освобождение Ори? Нет. Считать, что он уже на свободе. Значит, никакого риска нет. Тогда дело лишь в том, чтобы уличить убийцу. Бес в дверь позвонили. Я вышел в прихожую, посмотрел в одностороннюю стеклянную панель и вернулся. Крэмер, позовите Фрица. Я поднимусь и попрошу ее временно воздержаться и не распевать. Люби меня, толстяк, при открытых дверях. И двинулся к лестнице. Дверь в самом деле была распахнута настежь, хотя в 9, когда я проходил мимо, была закрыта. Я поднял руку, чтобы постучать, но тут послышался голос Джулии. «О, Господи, вы уже на ногах! Такую рань!» Она сидела на стуле у окна, в светло-зеленой пижаме в полоску и босиком. Волосы торчали во все стороны. Я вошел и прикрыл за собой дверь. «Я открыла дверь, просто чтобы получить удовольствие», — сказала Джулия. 100 лет не была в спальне, в которой можно оставлять дверь нараспашку. А встала я, потому что проснулась. Я никогда не валяюсь в постели, если не читаю или не ем. Боюсь, завтраком придется немного повременить. Явился инспектор Крэмер. Возможно, он думает, что вы здесь, поскольку полицейский видел, что мы уехали вместе. Но мы будем отпираться. Если не получится, он станет настаивать на том, чтобы увидеть вас. То либо мы попытаемся уверить его, что сегодня вы не в состоянии разговаривать после пережитого, либо же мы с ним поднимемся сюда, и вам придется с ним потолковать. Я думал, что следует узнать ваше мнение. Вот как? Инспектор? Руки Джулии взлетели к растрепавшейся прическе. Да, наш старинный и закадычный приятель. В кавычках. Пожалуй, лучше тогда мне с ним поговорить. Хорошо. Он, вероятно, захочет побеседовать с вами с глазу на глаз и не в кабинете, поскольку знает, что в стене там есть отверстие, через которое мы, если нужно, ведем наблюдение. Что вам поможет продержаться до завтрака? Апельсиновый сок и кофе вас устроят? Да, если у вас нет грейпфрутового. Есть. Рис подаст вам сюда, а чуть позже я подам вам Крэмера. Как сюда? Да, комната прослушивается, но он об этом не подозревает. Так что мы будем слушать. Не исключено, что он предложит вам прокатиться в офис окружного прокурора, но вы не соглашаетесь. Заставить вас силой он не может, а ордера у него нет. Теперь, откуда вы знаете, что у него нет ордера? Я знаю все, кроме одного. Как уберегать девушек от покушения. Теперь о главном. Помните наш план? Тот, что мы разработали вчера вечером. Тот, что вы разработали. Да. Повторим? Нет. Я, ю, э, и, мягкий знак. Да-да-да, конечно, я все время забываю. Фриц принесет сок и кофе. Задвиньте засов изнутри. Возможно, мистер Вулф решит, что вас здесь нет, чтобы выиграть время. А Крэмер попытается вломиться сюда. Когда коп проникает в дом, он может беспрепятственно шнырять по комнатам, но не имеет права выламывать запертые двери. На стук не отвечайте. Черт побери, надо было мне вскакивать ни свет ни заря. Я сказал, что она может спать хоть целый день. И вышел. На пороге кабинета я замер, чтобы воочию насладиться неожиданной домашней сценой. Вулфа я не увидел, так как развернутая «Таймс» скрывала его целиком. Крэмер, развалившись в красном кожаном кресле, тоже уткнулся в «Таймс», открытую на спортивной полосе. Убедившись, что Крэмера благополучно встретили и обслужили, я отправился на кухню, сказал Фрицу, как зовут гостью, попросил его отнести ей грейпфрутовый сок и кофе, но не стучать, а назваться. Вернувшись в кабинет, я по-прежнему видел ту же полосу «Таймс» вместо Вулфа. Тогда я прошел к своему столу, уселся, немного полюбовался на удивительное зрелище и, наконец, кашлянул. Пару секунд спустя Вулф отложил газету и обратился ко мне. «Мистер Крэмер хочет знать подробности случившегося этой ночью. Поскольку меня там не было, я настоял, что он должен дождаться тебя». Он повернулся. «Итак, мистер Крэмер». Крэмер, в свою очередь, отложил газету в сторону и посмотрел на Вулфа. «Я уже сказал вам. Я хочу знать, почему они охраняли эту девушку и от кого. Если вам известно, что ей грозила опасность, значит, вы должны знать, кто в нее стрелял. Даркин божится, что ничего не знает, но вы-то точно знаете. Гудвин мне не нужен. Возможно, что и он не знает. А вот вам от меня не отвертеться. Покушение на убийство — это уголовно наказуемое деяние. Вам известно, кто его совершил. А я блюститель порядка. Вам все ясно?» «Как божий день», — кивнул Вулф. «Мне также ясно, что ваш истинный интерес вовсе не в покушении на убийство, а в убийстве, которое уже случилось. Вы освободили мистера Кеттера?» «Нет». «И я не...» «Но вы уже готовы выпустить его?» «Нет! Я жду ответа. Кто стрелял в эту девушку?» Вулф повернулся ко мне. «Арчи, тебе известно?» «Нет, сэр, я не знаю. Я мог бы высказать кое-какие предположения, но не в присутствии блюстителя порядка. Не то мне пришлось бы отвечать за клевету. Я мог бы подумать на Ори Кеттера, но он исключается, поскольку сидит в тюрьме». Крэмер произнес слово. Очень громко. Но я не назову его, поскольку подозреваю, что в числе читателей этих отчетов могут оказаться ушедшие на пенсию учительницы и воспитательницы из приютов. «И я не знаю», — добавил Вулф. «Мистер Крэмер, будем откровенны. В прошлый понедельник вы пожаловали сюда якобы для того, чтобы получить какие-нибудь сведения, которые помогли бы вам выстроить обвинение против мистера Кеттера. Хотя вам было известно, что ничего такого здесь не получите. Во всяком случае, не от мистера Гудвина. На самом деле, вы собирались выяснить, на чем основано мое заступничество за мистера Кеттера. Теперь же вы пытаетесь разузнать, раздобыл ли я какие-нибудь сведения, которые могут разбить дело против мистера Кеттера в пух и прах. Почему бы сразу прямо не спросить меня об этом? Хорошо. Спрашиваю. Раздобыли? Да. Что именно? Я не готов раскрывать эти сведения.
Господи, да вы сами под себя копаете! Вы признали, что располагаете сведениями в деле об убийстве, но скрываете их.
Да, это верно, кивнул Вулф. Если я скрываю сведения, которые нужны для того, чтобы осудить виновного в убийстве, то я и впрямь нарушаю закон.
Но разве укрывание сведений, которые могли бы только оправдать человека, это нарушение закона?
Сомневаюсь, чтобы этот вопрос вообще обсуждался с юридической точки зрения. Мы могли бы посоветоваться на сей счет.
«Ни хрена вы не посоветуетесь!» — запальчиво выкрикнул Крамер. «Если у вас есть доказательства невиновности Кеттера, значит, с их помощью можно судить кого-то другого. Я требую, чтобы вы сообщили их мне».
«Вздор! Тысячи людей подтверждают свою невиновность с помощью алиби, которые не имеют ни малейшего отношения к чьей-то вине. Я не располагаю никакими уликами, которые могут помочь изобличить убийцу Изабель Кер. Да, у меня есть кое-какие подозрения и предположения, но это не улики и не доказательства. А что касается охраны мисс Джекет и выстрелов в нее, то какое отношение это имеет к вашим попыткам доказать виновность мистера Кеттера? Как справедливо подметил мистер Гудвин, Ори Кеттер не мог произвести эти выстрелы, поскольку сидел в тюрьме. По подозрению в убийстве. Ему не предъявлено обвинение в убийстве. Но вы не выпускаете его под залог. Давайте рассмотрим гипотезу. Предположим, что у мисс Джекет имеется определенная личная причина для страха перед посягательством на нее. Эту причину она никому не раскрывает, но нанимает охрану, которая все-таки не смогла уберечь ее от покушения. Вы считаете, что можете силой вырвать у мисс Джекет ее тайну? Или принудить меня к этому?
Чушь собачья!
Крэмер уже разозлился не на шутку. В стычках с Вулфом такое с ним случается всегда.
Говорите на чистоту. Можете вы дать мне честное слово, что покушение на эту девушку никак не связано с убийством Изабель Кер?
Нет, конечно. Я подозреваю, что такая связь имеется. Но для того, чтобы это доказать, мне нужны улики. Вы еще это не доказали. Нет? Крамер достал из кармана сигару, размял ее ладонями, засунул в рот и впился в нее зубами. Однако от слишком энергичного разминания рубашка сигары расклеилась, один край задрался и уткнулся ему в ноздрю. Крамер вытащил сигару, злобно посмотрел на нее, швырнул в мою корзинку для бумаг и на сей раз едва не попал. Сигара ударилась о верхнюю кромку корзинки и отлетела на пол. Крамер перевел свирепый взгляд на меня. «Ну ладно. Гудвин, где она?» Я поднял бровь. «Вы имеете в виду мисс Джекет?»
«Да. Ты забрал ее с собой и привез сюда».
«Это как раз то, — кивнул я, — что мистер Вулф квалифицирует как предположение. У вас нет доказательств, что я привез ее сюда, как и у меня нет доказательств того, кто в нас стрелял. Но если вы думаете, что я буду отпираться, то нет. Она наверху, в южной комнате. Я как раз любезничал с ней, когда вы пришли. Теперь полюбезничаю я. Я пошел». Он поднялся. «Я знаю дорогу. Дверь заперта. Мы думали, что придется занимать круговую оборону. Я встал. Но вы заслужили, чтобы вам хоть чуть-чуть помогли. Тем более, что после выборов нового мэра и нового комиссара полиции вам придется туго». И я двинулся следом за ним. В прихожей Крэмер остановился было у лифта, но я прошел к лестнице, и ему пришлось пойти за мной. Полицейским следует поддерживать форму. К тому времени, как Крэмер добрался до третьего этажа, я уже окликнул Джулию, и она отперла дверь. Джулия переоделась в голубой халатик, а на ногах красовались тапочки. Я представил Джулии Крэмера, поинтересовался, не хочет ли она еще кофе, и оставил их наедине. Решив, что Вулф уже наверняка занял пост на кухне, Я, спустившись с лестницы, свернул туда же. Ясное дело, открыв потайную дверцу буфета и повернув рычажок, Вулф сидел на единственном стуле, который Фриц разрешил поставить в кухне, который устраивал меня, но явно был маловат для Вулфа. Фриц пристроился на табурете за большим столом и нарезал лук-шалот для яйца пашот по-бургундски. Я сел на другую табуретку. Из буфета донесся голос Крэмера.
«Знаю, знаю. Вы дали подробные показания, и мы вам очень признательны. Но то, что случилось ночью, совсем другое дело. Ведь Арчи Гудвин и Фред Даркин были представлены к вам как телохранители, верно?»
«Джулия». «Да».
«Крэмер, вы договорились об этом с самим Ниро Вулфом?»
«Джулия». «Да».
«Крэмер, когда?»
«Джулия, кажется, в субботу».
«Крэмер, а почему? Зачем вам понадобились телохранители?»
«Джулия, пожалуй, я вам лучше скажу правду».
«Крэмер, да, это и впрямь лучше».
«Джулия, между нами телохранители мне вовсе ни к чему. Просто однажды вечером, кажется, во вторник, я пришла сюда по приглашению Ниро Вулфа и познакомилась с Арчи Гудвином. На следующий день я снова побывала здесь. Арчи отвел меня наверх, показал орхидеи, и мы с ним долго разговаривали. Вы клянетесь, что это останется между нами?»
«Крэмер». «Да».
«Джулия, ради бога, не говорите ему, что я втюрилась в него по уши. Какой обалденный мужик! Я должна была любой ценой заполучить его. Вот я и... Словом, мне удалось это устроить. Возможно, он не захочет, чтобы вы знали, но в субботу он провел весь день со мной в моем номере, с 10 утра. Вы, возможно, не одобряете такие дела. Вы человек женатый, но когда мне чего-то надо, я всегда добиваюсь своего».
Вулф уставился на меня, а я оживленно замотал головой. Этого в сценарии не было. Жаль, что я не видел выражения Крэмера. «Крэмер, вы хотите сказать...» «Вы имеете в виду, как вам удалось это устроить?»
«Джулия, я сказала Арчи, что ко мне пристает один мужик, что я боюсь его и хочу, чтобы меня круглосуточно охраняли, особенно по ночам. Вам понятно, почему именно по ночам?»
«Крэмер, как фамилия мужчины, который приставал к вам?»
«Джулия, разве вы не инспектор полиции?»
«Крэмер, инспектор?»
«Джулия, тогда вы должны слушать повнимательнее. Никто ко мне не приставал. Телохранители мне были ни к чему. Я хотела заполучить Арчи».
«Крэмер, в таком случае почему вы вас стреляли?»
«Джулия, я и сама ломала над этим голову. Кстати, ранил-то он Фреда, значит, не обязательно стрелял в меня. Может, он как раз целился во Фреда или еще в кого-нибудь. Как этот парень в Бронксе, который ухлопал женщину в автомобиле».
«Крэмер, попридержите язык. Я не поверил ни единому вашему слову. Знаете, какое наказание предусмотрено законом за дачу ложных показаний полицейскому, который расследует преступление?»
«Джулия». «Нет, какое?»
«Крэмер, до 5 лет».
«Джулия, а какое преступление вы расследуете? Арчи сказал, что вы занимаетесь поисками убийцы моей подруги, Изабель Кер. Но он, наверное, ошибся. Вас почему-то интересует совсем другое. Кто меня защищает, да кто в меня стрелял? Или я слишком тупа?»
«Крэмер». «Нет, мисс Джекет, вы отнюдь не тупые, но вы чертовски хорошая лгунья, изумительная. Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что вы делаете. Вы знаете, что Вулф и Гудвин — самые ушлые ловкачи во всем Нью-Йорке».
«Джулия, я плохо знаю Ниро Вулфа, но зато прекрасно знаю Арчи».
«Крэмер, сколько они вам платят?»
«Джулия, мне?» «Ну и ну. Сначала я лгунья, а теперь кто?»
«Крэмер, я тоже хотел бы это знать. Вы по-прежнему думаете, что вашу подругу убил Ори Кеттер?»
«Джулия, я никогда этого не говорила».
«Крэмер, правильно, но так следовало из ваших показаний. Помните, что вы говорили?»
«Джулия, конечно. Я могу даже рассказать алфавит в обратном порядке».
«Крэмер, вы не желаете отказаться от своих показаний?»
«Джулия, нет. Я говорила правду.
Крэмер. Значит, вы по-прежнему считаете, что Кэтер убил Изабель Кэр?
Джулия, вы опять плохо слушали. Повторяю, я такого не говорила.
Крэмер, но вы имели это в виду. Не забудьте, что у нас есть подписанные вами показания. Зарубите это себе на носу.
Секунд на пять воцарилось молчание. Послышался шорох. Возможно, Крэмер вставал со стула.
Крэмер. Еще раз предупреждаю вас, мисс Джекет. Дача ложных показаний полицейскому, расследующему преступление, наказывается в уголовном порядке. Вы не хотите пересмотреть свои показания?
Джулия. Нет, благодарю. Дверь можете не закрывать.
Скрип открывающейся двери, топот ног. Я соскользнул с табуретки, подошел к буфету, передвинул рычажок, потом распахнул дверь, ведущую в прихожую. По лестнице громыхали тяжелые шаги. Крэмер протопал мимо, даже не оглянувшись в нашу сторону. Натягивая пальто, он наверняка видел меня, но не попрощался. Когда он вышел на улицу, я повернулся к Вулфу и сказал: «Чистая воды самодеятельность, конечно, но я в восторге. Займись-ка яйцами, Фриц. Она уже, наверное, голодна, как волк». Я прошел к лестнице и взлетел на третий этаж. Дверь была распахнута настежь. Джулия сидела на корточках на полу, разглядывая нижнюю поверхность стола. Заслышав мои шаги, она повернула голову, вскочила и пояснила: «Я ищу микрофон».
«Здесь вы его не найдете. Это не так просто». Слышимость была замечательная.
«Вы все слышали?»
«До последнего слова. Не могу взять в толк, почему он назвал вас лгуньей. По-моему, вы ни в чем не покривили душой. Особенно в том, что касается Арчи».
«Когда вы хотели бы завтракать?»
«Уже хочу. Прямо сейчас».
«Завтрак почти готов. Залезайте в постель, я принесу его».